Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. У нас гость, которого мы обещали. Вопросы с хэштегом Лексутову мы принимаем. И я должен сказать, что, ребята, все, кто писал вопросы раньше, до этого, заведомо напрасно писали. Понятно, да? Потому что писали 50 тысяч вопросов на СМС, которые ничего не значат. Они ускакали у меня вниз. Понятно? Поверните камеру на Лексутова. Мы хотим видеть его глаза. Глаза вы не увидите, только вы в профиль можете видеть. Так, давайте вот что. Вопрос к Лексутову. Во-первых, Максим Станиславович, я вас рад приветствовать. Да, во-вторых, я хочу передать милый привет аудитории и сказать, что Лексутов мог бы в это время находиться в тысяче других мест. Но он приехал к нам, то есть к вам. Понятно, народ? Значит, дальше. Я предлагаю относиться к Лексутову технично. Понятно? Технично. Фопу не целуем. Значит, но и не надо здесь свои комплексы детские вышвыривать. Я читать вас не буду и из эфира буду вырубать. Технично. Приехал человек, который дофига что решает, от чего мы зависим. Понятно? Приехал человек, он решает. А мы потом это хлебаем. Понятно? Хорошее и плохое. Значит, к нему относимся технично, функционально. Не надо здесь влюбляться и ненавидеть. Договорились? Погнали. Значит, хэштег Лексутову пишите прямо сейчас на «Говорит МСК» в Твиттере и так далее. Ладно, а дальше вы, конечно, пишите на «Говорит Москва», «Говорит Москва», написать в эфир. И вы, конечно, пишите на +7 925 888 8948. Я начну с общего вопроса. Уже решено, что не будет платного въезда в Москву?
Такого решения действительно есть. Платный въезд в Москву, в моем понимании, в ближайшей перспективе не будет. На то есть масса причин. И могу сказать, что правительство Москвы, в общем-то, никогда эту идею и серьезным образом не обсуждало.
Нет, ну проброс какой-то был.
У нас есть большое количество экспертного сообщества, с кем мы работаем, мы считаем это совершенно правильно.
Да.
Их позиция была достаточно жесткая в определенный период времени, которые они говорили, что действительно это необходимо.
Я наизусть выучил пробки. Я утром, вот когда у меня есть такое движение, и я рассказываю о пробках, и вы знаете, они ровно всегда одни и те же. Честно говоря, думаю, Настен, может это и рубрику убрать. Понимаешь?
Про пробки.
Ну, я каждый раз, мне надоело. Балашиха, пробка, это не ваш. Но не важно. Значит, я все время, текстильщики, ребята, пробки. Я всегда это говорю. Дальше, я всегда говорю. Каширка перед Варшавкой, Варшавка перед Каширкой. И дальше, ребята, кто хочет...
Третий транспортный в Москву.
Кто хочет, слышь, подожди. Кто хочет, говорю, убежать по Андропова, не пробуйте. Бесполезно. Значит, и так далее. Это каждый божий день одно и то же. Но мы-то с вами знаем, это решаемая проблема или нет?
Ответ... Решаемое все равно, конечно, решаемое, есть все равно некоторые улучшения есть, не буду себе медали вешать и никому другому, но движение несколько стало лучше в Москве. Это, ну,
лучше.
Не только мое мнение, поэтому при этом, вот я специально подготовил, у нас такая аналитическая справка делается каждый день, а вчерашний день, 2014 год, на дорогах Москвы было 3 миллиона 620 тысяч автомобилей, 3 миллиона 620 тысяч.
За весь день.
Да, это уникальных машин, которые передвигались по городу. Не стояли целый день, да. А передвигались. А вчера, в 2015 году, было в городе 3 миллиона 540 тысяч автомобилей. То есть на 2,2% меньше, но это показатель плюс-минус, знаете...
Похоже.
Цифры такие же, то есть количество машин в 2015 году... Такое же, как в 2014 году, поэтому движение стало несколько лучше. Угу. У меня есть там куча статистики, могу на интересующих читателей как-то с этим познакомить. Но на ваш вопрос отвечу так. Вопрос, он решаемый, но, к сожалению, лежит в области первой. Это соблюдение всеми участниками движения. Это банальная вещь, но это так и есть. Соблюдение участниками движения правил дорожного движения, взаимное уважение друг к другу на дороге. И второе, понимание, что город не резиновый, и то количество автомобилей, которое город себе может позволить, вот
конечно.
Такое оно и есть. И,
оно конечное.
Да, можно строить, и мы строим дополнительные развязки, где-то стараемся расширить дороги, где-то создаем выделенную полосу для общественного транспорта, но все города мира, так или иначе, крупные, сопоставимые с Москвой, приняли массу решений, связанных с ограничением количества автомобилей в городе. Ну, и от этого в Москве какого-то пути отдельного его нет. Количество автомобилей в Москве, которое может вот ежеминутно передвигаться без проблем, это примерно 500 тысяч автомобилей.
Да. Но есть вещи рукотворные. Вот я сейчас я запущу быстро начать голосование. Движение за пару лет стало лучше. 134-21-35. Движение за пару лет стало хуже. Если осталось прежнее, не звоните. Движение за пару лет стало лучше. Я объективно вижу, что лучше стало вдруг месяцами. Вот раньше как было? До 11 января хорошо. Потом бэмс, приехали все, кошмар начинать. Сейчас я смотрю, февраль идет, а все тихо, 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 мы едем быстро, мы всюду достигаем. Я должен сказать, что сегодня перед праздником было бы 9 баллов, а всего 6. Понимаете, да? Но на самом деле лучше.
Но при этом, пользуясь возможностью, все-таки хотел бы автомобилистов предупредить, что сейчас в городе будет большое количество перекрытий, связанных с тренировками парадов.
Да.
С там, движением колонн, военной техники, поэтому на ряде улиц будут введены ограничения. Поэтому в центре города движение будет крайне напряженным. Поэтому, обращаясь и пользуясь вашей огромной аудиторией автомобилистов, прошу очень внимательно смотреть на, так сказать, свое передвижение. Если без нужды в центр города на машине не надо ехать, то лучше пользоваться общественным транспортом, и вы сохраните для себя большое количество времени.
Давайте такой флеш, я пойду с вопросами быстрыми, чтобы побольше задать. В данный момент стою на Новой Риге, уже час, и еще не доехал до тоннеля. Каждый день проблема постоянная у тоннеля, спрашивает ДВ, а я вам скажу, я этот тоннель постоянно проезжаю. Они купили там мойку для стен, и каждый божий день раз 15 моют стену. Значит, из трех рядов в тоннеле работает всегда два, потому что один идиот, какой-то мойщик, постоянно ее моет, как будто это фармацевтическое производство.
Сергей, не каждый день моет. Это точно так. Во-вторых, мы стараемся делать, чтобы это не был час пик. Но еще раз, я обязательно на это внимание обращу и постараюсь сделать так, чтобы это было только ночью или там в те дни, когда движение небольшое.
Будут ли расширять Волгоградку и когда, спрашивает 86-й?
Волгоградка у нас в плане есть, но этот период, по-моему, насколько я понимаю, помню, 17-18 год.
17-18. Поставьте, пожалуйста, камеры по полосам для грузовиков, чтобы по левым рядам не ездили, и штраф 5000 рублей, тогда город поедет, говорит Юрий. Верно, проблема дикая, на МКАДе грузовики для маневра, не то чтобы постоянно, для маневра занимают спокойно предпоследний ряд. Предпоследний – это уже четвертый. То есть нет этого порядка, что первые два ряда?
Здесь это дело находится в компетенции органов ГИБДД. Обязательно с ними на эту тему переговорю. Но хочу сказать, что те решения, которые мы приняли вместе с москвичами по МКАДу, это когда ограничили движение грузовиков транзитное в рабочее время, отнесли это после там, 10 или 11 часов в зависимости от времени года, оно позволило уменьшить количество грузовиков почти на 40%. И даже помните эти зимы снежные, когда у нас раньше просто грузовики стояли днем на МКАДе, не могли подняться. Вот уже эти последние два года ни одного такого случая не было.
Даже профсоюзки стояли.
В этом году?
Нет, в этом нет.
В этом году
это было типично.
Так было. Огромные проблемы создавали людям эти машины. Теперь последние два года ни одного такого случая нет.
Я из Киева, сейчас, секундочку, я из Троицка, еду уже 2 часа 15 минут, Киевка стоит колом, поехал по Боровке, тоже колом, и так каждый день, да, надо сказать, что Калужка, Киевка и, значит, Боровка и Минка теперь от лесного городка, адская тема постоянно.
Ну, вы знаете, что по Минке там реконструкция идет аж до въезда на МКАД со стороны Московской области, поэтому это не совсем наша компетенция. Свою часть это развязка с МКАДа, эстакада дальше, которую мы сделали, она работает, стало движение лучше. Поэтому здесь вопрос больше не к нам, к моим коллегам из Министерства транспорта и с коллегам в Московской области, но действительно такая проблема есть. Мы очень рассчитываем, что реконструкция закончится в этом году.
Слушайте, а сколько времени служит вот асфальт сейчас? По Ленинградке давно ехали вы сами лично? Давно вот здесь?
По Ленинградке ехал в районе Сокола, нет, не так давно, вчера.
Состояние асфальта прокомментируете, сколько лет он служит?
Сколько должен служить?
Знаете как, у нас, я, честно говоря, за асфальтовое покрытие в городе не отвечаю, это комплекс жилищно-коммунального хозяйства.
Но вы же разговариваете, вы же задаете вопросы.
Многие вещи, если дорога считает, что это я, наверное, это со мной лестно достаточно в мой адрес такие вещи. Но действительно за асфальтовое покрытие отвечает комплекс жилищно-коммунального хозяйства. Могу сказать, что у нас есть решение на уровне правительства Москвы, что подрядчики, которые работают на укладке асфальта, дают нам, насколько я помню, по-моему, трехлетнюю гарантию. Если они один раз положили, и асфальт на следующий там не пережил зиму, и снова он в колейности или в плохом состоянии, подрядчик будет его переделывать столько раз, столько нужно для того, чтобы он выстоял.
Так он выстаивает ровно два года. Знаете что, это не ваша проблема, но тем не менее наша. Знаете, едешь, вот когда сейчас дождь, и вот было там плюс 3, допустим, резина еще холодная, и асфальт еще холодный, а уже переобулись, и колеи наполняются водой, начинаешь ехать в полряда вроде наперекосяк. Я на Новой Риге говорю, почему-то проедается этот асфальт, я все время вспоминаю, почему нельзя, как в Америке, положить сплошь бетон, вот такой слой, полметра бетона, рифленый такой красивый, который служит по 20-30 лет.
У нас есть проблема, которая нет в теплой Америке, это проблема переходов через ноль, когда вот этот переход через ноль по многим конструктивным вещам, по бетону, по асфальту, он приводит к определенным разрушением. А это Канада? Проблема, которая есть. В Канаде тоже такие... Но количество переходов через ноль в этом году, например, по-моему, количество... Вот коллега мой вчера на правительстве об этом говорил. Угу. По-моему, было в два раза больше, чем в прошлом году. А это для многих конструктивных элементов. Я еще раз повторюсь, небольшой специалист в этом.
Да.
Говорить не буду про те вещи, в которых не уверен. Но могу сказать, что от подрядчиков, которые укладывают асфальт, мы требуем одного. По-моему, трехлетний гарантийный период и жесткая позиция и правительства Москвы, и мэра, который требует, чтобы этот асфальт вот, неправильно положили, нарушили какие-то нормы и правила, будут его перекладывать за свой счет бесплатно. Город за это не будет тратить ни копейки.
Мы это видим.
К сожалению, это приносит определенные неудобства автовладельцам, но другого способа воздействовать на этих подрядчиков, которые привыкли за многие годы как-то к этому относиться не очень корректно. Ну, это такая, скажем, наша беда, но с ней будем бороться обязательно.
Слушайте, давайте, мне кажется, вот я так думаю, что живость какую-то эфиру добавили бы другие голоса. Давайте принимать тоже звонки. Народ, давайте звоните. Значит, Максим Станиславович, наш гость. Да, Максим Лексутов. Заместитель Собянина по вопросам транспорта, транспортной инфраструктуры.
Голосование, кстати, у нас
Голосование. Стало лучше, стало гостя. Хуже. Секундочку. Стало лучше 67%, стало хуже 33%. Стало лучше, 67%. Эй, все заподозрят, что мы схимичили. Почему так ровно две трети на одну треть опять? Ну что за народ, а? Ну, пожалуйста, ну дайте какую-нибудь неровную цифру. Поехали. Вопрос, да. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Это Фрок. Максим Станиславович. Ну, я профессиональный водитель, поэтому вопрос по организации схемы движения. Значит, вот то, что сейчас сделали со съезда на Варшавку в центр на Коломенский проезд и с Каширки в область на Борисовские пруды по дублеру. Практически происходит парализация на несколько километров. Я вот сейчас по Варшавке еду в центр, сейчас паралич. Вот, на самом деле, это надо как-то исправлять, потому что это ежедневно. Каширка встает практически от развилки и до Борисовских прудов. Каждый божий день в область вечером. Каждый день.
А какие предложения у вас есть, вот скажите?
Я не знаю, может быть, у вас какие-то есть предложения?
Фрок, давайте совет, послушайте.
Если вы там ездите каждый день, вы считаете, что что-то сделано неправильно, скажите, что, по вашему мнению, сделано неправильно.
А какие у гражданина есть механизмы?
Вот старая схема, когда был поворот на Борисовские пруды с одного левого пруда, это не приводило к тому, что резался весь поток. По Каширке в область дальше, после Борисовских прудов. Сейчас поворот дублера практически останавливает Каширку. Поэтому останавливается она вся вот практически от развилки.
Но если этот поворот убрать, это приведет к другим последствиям, что там выехать просто невозможно будет. Поэтому здесь, конечно, наверное, хорошо. Я в любом случае... То, что вы сказали, я возьму на контроль и проверю, и все, что смогу. Действительно,
в ручном... была бы эстакада. Но я не знаю, но там, по идее, там есть место, как ее можно было бы, так сказать, это самое соорудить.
Но, вы знаете, не всегда вам... Конечно, когда кажется, на самом деле, проектными решениями, не всегда это сделать возможно. Поэтому еще раз, то, что вы сказали, я обязательно возьму на контроль и посмотрю все, что можно там сделать. А в части обратной связи у нас есть замечательная вещь, называется она... Наш портал, называется он «Наш город», где вы можете обратиться, и у нас жесткий регламент в части подготовки ответов и проработки ответов, потому что служба модерации, которая выдает ответ, она совершенно независима ни от департамента транспорта, ни от любого другого комплекса. Эти люди наши ответы проверяют, считают, насколько они корректны, насколько они проработаны, тогда их, соответственно, акцептируют и передают уже жителям. Поэтому у нас достаточно жесткая система модерации там, и ответы должны быть максимально проработаны и сделаны. Поэтому призываю при при желании сказать про неправильно установленный знак, неправильно работающий светофор, некорректную схему организации дорожного движения, обращайтесь туда, мы, соответственно, отработаем. Плюс с мобильного телефона у нас есть такой замечательный номер 3210. Это телефон колл-центра транспортного комплекса города Москвы, где есть возможность узнать про эвакуацию, про дорожные знаки, про светофоры, оставить свое сообщение. И, соответственно, у вас будет возможность получить ответ. То есть гарантирую, что все те обращения, которые к нам поступают, будут внимательно проработаны и отвечены.
Да, а Крылатские холмы, у нас армянские господа лепили дырки какими-то заплатками, они теперь все вывалились. Почему при добыче асфальта не выставляют заблаговременно знаки ремонт дороги? Жираф, это все дидактика, это, в смысле, это все риторика какая-то. Ярославка стоит, и не к Лексутову. Ярославка стоит всегда, и днем, и ночью, плюс вечная реконструкция, когда уже прокатимся с ветерком, когда планируют закончить Ярославку, к чему готовиться, каждый день стоим, это разные люди. Ярославка.
Значит, все, что касается вот Ярославского шоссе, я сейчас посмотрю на своем карте. Да, действительно, uh-huh. Ярославское шоссе у нас одно из самых медленных магистралей города на сегодняшний день. Сказать о том, что там будут какие-то суперизменения, которые позволят вам прям пролетать и прочее, действительно, реконструкционная работа там закончится, некоторые, которые есть. Еще июнь месяц потребуется на то, чтобы службы, которые делают капитальный ремонт, там закончили тоже работы, связанные там с тротуаром и с остановочными пунктами для автобусов. И думаю, что в июле месяце уже те ограничения, которые там будут, уйдут. Но вам скажу, что с учетом загрузки реальной Ярославки движение... Там кто-то, если ожидает, что поедет в два раза быстрее, хочу расстроить. Такого не будет.
Да, Ярославка, ребят, вы же там стоите от Тарасовки перед этим. Ярославка, конечно, и сейчас с ветерком. Потому что от Тарасовки оттошнишь там полтора часа, так и потом уже прям хорошо на 15 километров в час про чувствуешь волнение. Да?
Спрашивают, будут ли делать его бессветофорным все-таки?
Какой?
Ленинский.
Нет, Ленинский. Вообще я не сторонник бессветофорного движения. Объясню почему. Потому что когда нет светофорного регулирования, то проблема даже из-за дорожно-транспортного происшествия. Если мы не остановим движение и не сделаем так, чтобы какой-то буфер создать и разобрать это ДТП, то получается коллапс, когда вообще вся, не знаю, весь Ленинский, например, замкнется и остановится. Поэтому я не сторонник бессветофорного движения и считаю, что должна быть возможность в случае необходимости вводить регулирование для того, чтобы просто не остановить всю трассу.
И про столбики остановок спрашивают. Да. Будут ли установлены везде столбики, чтобы не боялись стоять на остановках пассажиры?
Вы знаете, столбики мы... Там, где есть переход, Т-образный перекресток, и остановка стоит вот на этом Т-образном перекрестке, когда прямая дорога, и есть, так сказать, опасность, что нерадивый автомобилист туда заедет, мы столбики ставим. Сказать, что это будет повсеместно по всему городу, нет, потому что не всегда в этом есть смысл. Понятно. И, конечно, тут надо просто быть внимательным на дороге.
Здравствуйте, ваш вопрос, здравствуйте.
Доброе утро, мы Максим, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, а как ведется ли какая-то работа по сотрудничеству с нашим Министерством внутренних дел? Потому что почему объясню вопрос? Потому что когда идут ремонты дорог, да, делают какие-то временные развязки, временные светофоры, я просто из ада на Волгоградке каждый день. Вот. Почему нельзя на время этих работ как-то договориться с нашими полицейскими доблестными, чтобы они как-то помогали вот регулировать? Потому что когда они там есть, когда едет какой-то депутат, более-менее все это проезжает. Когда их там нет, то это, это адский вот только вот...
На время ремонтных работ специальное регулирование.
Да, значит, во-первых, на каждую расскажу, наверное, как это делается. На время ремонтных работ делается временная схема организации дорожного движения. Когда подстраиваются светофорные фазы, когда устанавливается определенный набор дорожных знаков и разметки, действительно, по Волгоградке, вот, например, вчера скорость движения в среднем была 24 километра, это в течение, еще раз повторю, анализ с нуля до 17 часов, чтобы мы понимали, что это корректные цифры. Движение, например, было в предыдущий день, то есть позавчера, на 3 километра хуже. Но смысл в чем? Что, поверьте еще, что никакой депутат и никаких преференций на дороге не имеет, это такое некое субъективное мнение. Но то, что сотрудников ГИБДД на дорогах действительно стало меньше, это факт. И, к сожалению, достаточно из-за этого некоторые проблемы в городе возникают. Поэтому я вас поддерживаю, считаю, что на таких трудных участках действительно присутствие экипажа ГИБДД, позволяющего оперативно реагировать на какие-то проблемы, оно во многом решает проблему.
А знаете, что нас еще вот раздражает или удивляет в службе ГИБДД, ну, это опять не ваше ведомство, что мы видим нарушение и видим вдруг полиция. И мы такие счастливые. Ну, вот он попался, скотина. Вот, понимаешь, да? И я такой... А полиция спокойно пропиливает мимо. Спокойно! И ты думаешь, стой, вот так.
Вот. Это тоже не к нашему гостю сегодняшнему
вопрос. Но это так удивительно. Все-таки. Это так удивительно, что у полиции, они как бы специальные там есть, вот муравьи рабочие, муравьи воины. То есть они вообще... Да, есть такой всегда. Муравей, который только слева видит нарушение, а другой только справа видит нарушение. А мы такие счастливые. Полиция! И проезжает мимо. Так удивительно.
Но да. Вы знаете, я могу сказать... по своему опыту и по тем вопросам, где мы взаимодействуем, особенно это касается ГИБДД, потому что так или иначе с организацией дорожного движения они связаны.
Да.
Могу сказать, что взаимодействие у нас достаточно хорошее. Многие проблемы, которые были там годами, там связаны с очагами аварийности, с какими-то взаимодействиями между собой, с тем, что мы передаем им на рассмотрение проект организации дорожного движения, прежде чем какие-то решить вопросы, например, там, одностороннее движение вести. Сотрудничество нормальное. Но то, что, возможно, надо, там сказать, более участливо или более четко выполнять свои полномочия, это касается сотрудников правительства Москвы, между прочим, и сотрудников полиции. Я считаю, что это, ну, такая общая некая проблема, с которой мы должны бороться.
После новостей продолжим. Погнали, новости.
Обзор прессы.
Нет. Мы вместо обзора прессы мы возвращаемся, да. А? Что, ты хочешь обзор прессы сделать? Не упаси, Господи. Нет. Пошли, работай. Да зачем это все? Может быть, убрать? А зачем? А уберите, зачем? Я все время говорю сквозь какие-то странные штучки, а? У тебя?
У меня нет.
А, вот сейчас стал работать.
Я хотел сказать, обойдемся без обзора прессы.
Обойдемся, да. Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы, с нами, организация транспорта, движения, инфраструктуры, все эти вопросы. Скажите, пожалуйста, Максим Станиславович, вы в начале нашего разговора сказали об ограничении как необходимости во всех городах и сказали, что во всех крупных городах так или иначе решается вопрос ограничения движения. То есть город не может поместить все эти автомобили. Какие меры все-таки тогда будут в Москве планируются?
Корректнее было бы сказать ограничительные-регулирующие меры.
Вот, какие?
Значит, первое – это введение платной парковки. Это мера, если многие думают, что это, наверное, там, пополнение бюджета города. Скажу, что деньги, которые получены от платной парковки, там 3 с небольшим миллиардов рублей относительно всех доходов города, это капля в море, даже там, с точки зрения процентов считать, это, наверное, какая-то там тысячная процента. Uh-huh. Это первое. Второе, вот эта возможность стоять где хочу, это вещь, которая в городе Москве недопустима. Я считаю, что это тоже мера ограничительная в части того, что стоять вот просто там в два ряда на тротуаре, где запрещено, нельзя, это тоже мера ограничительная. Второе, мера, связанная с эвакуацией автомобилей. Наверное, вопросов таких достаточно много, связанных с этим. Могу вам сказать, что мера эта тоже вынужденная. Мало того, вот за то время, пока мы работаем с контролем стоянки и остановки, контролем так называемого парковочного пространства Москвы, на ряде улиц, где это уже введено, там, скажем, 2 года, количество нарушителей снизилось более чем на 60%. То есть мы понимаем о том, что контроль и понимание, что если вы оставите машину не так, ее либо оштрафуют, либо отправят на спецстоянку, он привел к тому, что автовладельцы, автомобилисты начали понимать, что действительно нарушать не нужно, и количество нарушений снизилось на 60%.
Сущность, что происходит для меня как автомобилиста? Вы создаете ситуацию, при которой я транзитом через Москву в общем проехать могу, а по делу поехать в общем, наверное, не могу.
Почему? Вы можете остановиться. Нет. И заплатить.
Это противно русской душе, вообще говоря.
Заправлять автомобиль вам не противно.
Мои деды, прадеды умирали за родину, за Сталина. Я должен платить какому-то Лексутову 1.5% комиссии. Это что вообще?
Но вы привыкнете, да, со временем. Правда?
Нет, кстати говоря, 1.5% куда уходят эти?
1.5% уходит сотовым операторам, которые... через которые принимают эти платежи. Это МТС, Мегафон, Билайн, там, Теле2, которые на сегодняшний день всегда берут комиссию с мобильной коммерции. Если вы покупаете, там, не знаю, в интернете или с сайта оператора мелодию, не знаю, картинку и прочее, вы платите определенную комиссию.
Эта я некоторое время по разным обстоятельствам жил на Манхэттене и в Нью-Джерси. Некоторое время. Я могу сказать, что это было до 2 недель в году. Я уезжал пару раз на неделю или вот так и 3 недели на Манхэттене, потом и так. Я могу сказать следующее, что самый удобный способ достичь Манхэттена из Нью-Джерси — это доехать до трассы. Например, в моем случае это была 9-ка с юга. Я доезжал до 9-ки, ставил свою машину. Ну, а без машины туда никак не попадешь. На велосипеде тоже далековато. Значит, ставил машину за какие-то абсолютные копейки на стоянку. После чего я садился в автобус, который на бешеной скорости, какой-то головорез водил этот автобус. Влетал во все эти тоннели.
По выделенной полосе.
По выделенной полосе. Потом там было до 3 выделенных полос, уже узких таких со столбиками. Я не понимаю, там по 5 сантиметров с двух сторон. Этот безумец мчался на автобусе внутри тоннелей. Потом он парковался, тотчас желтый yellow cab или метро. И одним словом, я достигал любой цели на Манхэттене за час. Когда, если бы я поехал вдруг на машине, это было бы 2,5 часа. Я понимал тогда на своей шкуре, насколько это удобно. Но в Москве это не так.
Сергей, вы знаете, невозможно это прийти из, что называется, в светлое будущее одним прыжком. Даже когда мы строили, я еще застал это время, коммунизм, мы рассчитывали прийти там, через какое-то время в светлое будущее. Да. Поэтому, я думаю, шаг за шагом внедрение, помните, на первом этапе выделенные полосы, какое они там бурное обсуждение вызывали.
А вы сейчас можете сказать, что выделенные полосы, да, хороши?
Ну, конечно. Я могу вам даже в цифрах сказать.
Скажите.
Что по выделенным полосам количество пользователей, точнее, количество пассажиров при маршрутах на выделенной полосе,
да,
вот на этих маршрутах, увеличилось почти на 25%. Четверть. А это что значит четверть? Это что такое? Каждый день на наземном транспорте перевозится 7 миллионов пассажиров. На 25% больше пассажиров на наземном транспорте – это огромная цифра в сутки. Это население вот Манхэттена, которое передвигается только на автобусе, если так вот уж
брать позиции. А вам не кажется, что не... все-таки вы сделали слишком... Я сейчас скажу вещь, за которую меня закидают гнилыми помидорами. Но если я приезжаю на Манхэттен, то мне там надо по 9 долларов в час или по сколько там в час. Я помню, что я типично платил по 50, по 70 долларов за то, что у меня стояла машина. Ее тоже какие-то ловкие пуэрториканцы в лифт запихивали, увозили в чрево земли. И, значит, за это с меня брали типично 50 долларов. Сейчас не помню, сколько в час. Значит, если я оставлял ее все-таки на каком-то переулке, поднимался чуть-чуть выше, там, к 60-м, где поменьше машины, и оставлял, я приходил, и меня ждал штраф в 200 долларов. Значит, меня били или 200 долларов, а это, понимаете, 10 тысяч рублей, да? Либо 50, это значит 2500 рублей за стоянку.
В сутки.
Да. Ну, вот пока я там что-то делал.
Но это в сутки.
Значит, вопрос вот какой. Ваши стоянки здесь в Москве, они ограничивают только бомжей. Это ничего не стоит. Что такое 60 рублей, что такое 100 рублей?
Я думаю, что вы еще тоже помните время, когда парковка в Нью-Йорке стоила и 1 доллар, и 90 центов.
Да,
то есть вопрос, есть правила. Вообще, на самом деле, это наука. Вот мы даже специально перевели ряд книг, исходя из того опыта международного, который есть в плане парковки. Подарю вам обязательно эту книжку. Но вопрос в чем? Всегда по статистике парковка не должна быть загружена на 100%. Всегда должна быть загрузка 85%. Для чего? Для того, чтобы человек, которому действительно надо приехать в центр по каким-то делам, который готов и понимает, что он за это заплатит, чтобы у него была возможность легально поставить машину. И загрузка должна быть максимальная. В час пик все равно 85%. Регулируется это чем? К сожалению, это регулируется одним, это деньгами, стоимостью этого часа. Поэтому мы действительно смотрим и проводим мониторинг, связанный с тем, что сколько, какая загрузка у нас парковочного пространства в Москве на уличной дорожной сети. И вопрос о том, что эта парковка не может быть там стоить 60 и 80 рублей постоянно, вы помните, что она у нас поднималась и росла, то я думаю, что этот процесс, он все равно так или иначе будет.
Когда следующее повышение цен?
Когда
повышение?
Я уже на этот вопрос отвечал. Могу вам сказать, что мы сейчас, так как у нас срок жизни парковки или опыта работы с парковкой, он небольшой в Москве относительно, то нам необходимо сделать такой, ну, серьезный большой анализ, как повлияла парковка на загрузку наземного транспорта. Мы делаем мониторинг по каждой улице, по каждой остановке, по каждому маршруту. Как загрузились станции метрополитена? Стало ли там больше пассажиров, стало меньше пассажиров? какая альтернатива появилась.
Но поэтому уже трудно встать, такой... уже трудно встать. Так, надо сделать, да. Сделайте 200-300, сделайте, встать трудно.
Я думаю, что 200-300 рублей это не та цена, которая на этом этапе нужна, но я вам более точно смогу сказать где-то к июню месяцу. То есть вот мы закончим все исследования. Вот какая цена нужна, когда возможно изменение действующих тарифов, у меня будет более четкая и понятная информация на основании анализа.
А 200-300 это мало или много?
Это очень много.
Много. Но это вы говорите к июню месяцу по секторам по каким-то или, или во всей Москве могут быть повышены цены?
Нет, я про это не говорю. Мы закончим наше исследование.
Исследование будет завершено к июню месяцу?
К июню месяцу. Я с удовольствием приду к вам и расскажу о тех выводах, которые есть, о конкретных результатах и... какие-то обсуждения с вашими слушателями, в том числе,
вот, можно сделать. Вот я ныряю в Романов переулок, например, здесь вот совсем в центре, и, несмотря на всю платность парковки, я вижу только счастливого толстого гаишника, который оформляет документы на машину, которая чуть-чуть нарушила платную парковку. Он заплатил, дурак, все равно заплатил, я видел, как он платил, но он встал за пределами вот этих вот разрисовочки вот этой. И мне гаишник, я говорю, так он платил, я говорю, гаицу. Гаец мне говорит, да, но он же встал не внутрь этой штучки, а снаружи. Я говорю, брат, так ты увезешь ему машину? Он говорит, увезу. Я говорю, но подожди, он заплатил. То есть это значит не 85%, а уже 110-120%.
Есть, например, бульварное кольцо, которое бывает загружено весь день, и уровень загрузки там под 100, даже больше процентов. Поэтому действительно... меры, связанные с разгрузкой, с наличием свободных мест, это вещь, которую мы за которую обязаны следить, за которую должны...
Знаете, мы относимся к машине. Я вспоминаю своего отца, который говорил, я пойду в гараж, поглажу Тойотку по попке. Значит, мы относимся к машине. Вот Настя не так. Настя носится на второй передаче до 80.
И не больше. Я не больше 80.
Не так. А мы, все мужчины, относимся к машине с лаской. С лаской, реально, как к живому существу. Когда и очень обижаемся на эвакуаторы. Понимаете? Это как если я жене скажу, побудь здесь в кафе, я отойду, я возвращаюсь, жену увезли. Куда? На край города, к чертям собачьим. Я поехал выкупать жену. Ну как это может быть? Ведь ее...
А как там... вас еще научить?
Нет,
мамочка, не уходите.
Послушай. Нет, минуточку. Ну, дайте мне 500 рублей в час, но не увозите мою машину никогда. Это страшно для меня. Да. Потому что я, понимаешь, это не деликатность. Ее хапали, лапали, куда-то увезли, потом мне не отдают, сердце разрывается. И постоянное оскорбление получаю. Я отношусь к этому как к оскорблению.
Вопрос.
Да, вопрос. Как можно ли отказаться от этого? Эвакуаторы вызывают огромное количество боли человеческой.
Вы знаете... Соглашусь с тем, что вещь, связанная с эвакуацией, или сама процедура, она достаточно непростая, и согласен, многих она может обижать, многих она может, многим не нравится, и это, ну, некая там жизненная реальность. Но у нас в день эвакуируется около 800-900 автомобилей в сутки примерно.
Много.
Это 0,2% от всего количества автомобилистов, которые едет каждый день. То есть у нас, если 3,5 миллиона автомобилистов каждый день на дороге, 800-900 автомобилей, это примерно 0,02%. Так вот, эвакуация этих 0,02% в сутки позволила другим 3,5 миллионам автомобилистам какие-то улучшения, связанные с дорожным движением, увидеть. Потому что эти вот 800-900 автомобилистов у нас с вами украли часть проезжей части.
Но мы видим, как крадут проезжую часть эвакуаторы.
Во-вторых, Сергей, еще важный момент. Количество, например, ДТП со смертельными случаями с участием детей в Москве снизилось на 24%.
На 24%.
Это много. За счет чего? За счет того, что какие в основном типичные ДТП с участием детей? Когда ребенок выходит на нерегулируемый пешеходный переход, если стоит машина близко к пешеходному переходу, за своего роста он просто не видит приближающиеся автомобили.
Да.
Это первое нарушение. Раз. Второе, это когда неправильно оставленный автомобиль приводит к тому, что в автомобиле, который едет с ребенком, водитель с ребенком, врезается в силу того, что он просто с поворота не может рассмотреть и не может вовремя заметить.
Ну, загромождение, пойми, загромождение стоящих машин.
И вот когда мы начали свою работу и стараемся сделать так, чтобы вот этих автомобилей, которые грубо нарушают правила дорожного движения, их стало меньше, вот к таким результатам это привело. Результат первый. Улучшилось движение. Немного. Еще раз я говорю, именно сознательно говорю, немного. Никаких здесь... медалей на грудь не вешаем и объективно ситуацию понимаем, что мы только несколько улучшили этот тренд негативный, который был многие годы, нарастал, 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 мы его остановили. Второе, это количество смертей на дорогах, особенно детских, их стало меньше.
Я понимаю, но не понимаю. Максим Лексутов с нами, я напоминаю слушателям, я приведу снова пример в Америке. У меня один раз эвакуировали машину, всего один раз. Чуть севернее Виго в Испании, в Галисии, Галисия, вот над Португалией. И один раз, это был крошечный городочек, микроскопический, где я прогулялся из ресторана один квартал к стоянке, это был микроскопический городочек. Заплатил штраф, забрал машину. Но, а в Нью-Йорке мне давали штрафы. И вот что я вам хочу сказать. Когда тебе дают штраф, я сказал тогда своим друзьям, слушайте, ребят, давайте не платить. Они говорят, ну ты-то иностранец, а мы-то платим. Я говорю, почему? Выкинь в окно. Он говорит, нет. Поинты на страховку. Я сейчас, говорит, страхую машину за 2,5.
Страховка, кредитная история, да. Это все отражается в единой базе.
Поинты. Он говорит, я, если сейчас не заплачу $200 штраф, напоминаю, товарищи, это 10 тысяч рублей штраф, если его не заплачу, то я на следующий год на $500 дороже куплю страховку. И с поинтами буду жить 3 года. Мне это нужно, он говорит. Я лучше быстро заплачу штраф и не пойду ни в какой суд никуда. Понимаешь? Настя,
да,
внимание.
Я
объясню вашу проблему. Как она видится мне. А ваша проблема в том, что вы не можете начислить поинты, что вы не можете договориться со страховыми, и поэтому просто воруете у нас машины. Потому что вам наказать-то нас надо, а согласованности нет. Нет согласованности.
Сергей, давайте вот вспомним вашу жизнь. Там в тот же раз мы говорили про Манхэттен.
Да.
Попробуйте оставить машину там на Пятой авеню. Сколько она там простоит?
Я думаю,
минут за пять ее увезут. И вы поедете в другой конец города, куда-нибудь там в Бруклин или в Бронкс, эту машину вызволять в лучшем
100%.
Случае.
100%. Хорошо, на Тверской тогда увозите.
Мы увозим.
Увозите?
Конечно.
Вы говорили мне, что есть упрямые люди, которые на Тверской?
Да, есть люди, у которых мы с Тверской эвакуируем 6-7 раз.
Послушай эту историю.
Давайте.
Да, причем это 6-7 раз в течение, например, 2 недель. Одна и та же машина. Человек ее бросает. Причем машина, это уровень не там какой-то, там не знаю, это машина уровня там... А6, А8, угу. Audi.
Да.
Человек бросает ее в течение 2 недель, 6-7 раз и возит ее на спецстоянку. Так. Что двигает человеком, который это делает сознательно? А?
Может, это способ попасть к вам в кабинет на беседу?
Вы знаете, если бы он оставлял какое-нибудь послание, поверьте, чтобы не увозить его 6-7 раз, я с удовольствием этим человеком встречусь, если у него какая-то боль там лично.
Пожмите ему руку.
Пожму руку, попрошу, постараюсь объяснить, почему я это делаю. То есть, неважно, я точно с этим человеком встречусь, но не уверен, что ко мне так трудно попасть, чтобы такой вот способ выбрать.
Расширена ли будет платная парковка? Вот, и когда?
На сегодняшний день какая тенденция у нас есть? О том, что когда мы вводили платную парковку внутри третьего транспортного кольца, мы много там общались с депутатами муниципальными, там, жителями, которые говорили, вот этот дом не надо, вот этот надо, вот здесь жилая зона, вот здесь не нужна платная парковка. Но сейчас мы получаем, там, скажем, вдогонку большое количество обращений, которые говорят, вот эту улицу мы хотим, чтобы вы все-таки сделали платной парковкой. Почему? Потому что напомню, что если эта улица платная, житель, проживающий, владелец квартиры там, имеет право за 3000 рублей в год купить резидентное разрешение, которое действует во всем районе его проживания. И гражданин понимает, что да, моя улица осталась бесплатная, автомобилисты быстро понимают, что эта улица бесплатная, и вместо того, чтобы стать где-то там, не знаю, равномерно, они приезжают на эту бесплатную улицу.
Все. Забирают двор. И двор еще.
Конечно, люди видят порядок там, где более-менее порядок, там, где есть платная парковка.
Да.
Говорят, слушайте, введите нам, мы все понимаем, что это нужно.
Слушайте, технично хотел спросить, а если я купил одну квартиру, например, здесь, а другую на юго-западной.
Да, вот у нас был третью
купил.
Собственник имеет право получить резидентное разрешение на то количество квартир, которые у него есть.
Это то есть, сколько вы... Вот
у вас три квартиры...
А если отказали человеку, тут нам пишут...
Нет. Если отказали, ему в двух случаях. Если у него есть неоплаченный штраф, раз. Во-вторых, так. Что машину, которую он хочет зарегистрировать, не его.
Это... А и жена. Он собственник, а у жены автомобиль.
Нет.
Тогда не дадут.
Либо прописана жена должна быть в квартире, все тогда ясно. Имеет свой автомобиль, имеет право получить резидентное разрешение.
Либо долю жене подарить.
Значит, по количеству квартир можно количество зон понять. Да. Понятно, да? Все.
Еще вопрос.
Видно, что Лексутов головастый малый, пишет матрос. Головастый малый, конечно. Говорит склонно.
Да. А про стрелки можно я спрошу? Что, неудачный эксперимент?
Про стрелки? Нет, про стрелки эксперимент, мы его считаем нормальным. Но в Москве мы решили, что не будем просто рисовать на белом, на желтом фоне эту стрелку. Мы все-таки поставим светофорную секцию. которая горела бы и показывала,
всегда,
что можно повернуть.
Они будут гореть
либо всегда, либо если есть еще раз ДТП, есть возможность, так сказать, или необходимость регулирования дорожного движения, тогда эта стрелка гореть не будет. Это такое решение в Москве, которое мы приняли, и нас поддержала Федеральная комиссия по безопасности дорожного
движения. На красный направо нельзя будет поворачивать по-прежнему.
Если нет стрелки,
да,
нельзя.
Я хотел обратить ваше внимание на документ, который выложил Петр Шкуматов, наш коллега и человек, который тщательно занимается вопросами движения. Он говорит, что есть данные, будто бы существует план по эвакуациям. Не менее 500 эвакуаций в сутки обеспечит работу инспекторов.
Во-первых, у нас план по эвакуации, если уж говорить, количество эвакуированных машин, о котором я сказал, это 800-900 в сутки.
Да.
Про какие 500 говорить?
Не менее 500.
Нет, не менее 500. Я вам объясню, откуда. У нас количество есть эвакуаторов.
Да.
Когда мы рассчитываем заработную плату, бензин, количество сотрудников, которые необходимы на эвакуаторы, мы исходить должны из чего-то. Да, ну то есть это да, бухгалтерия, это финансовый инструмент. Поэтому, когда у нас внутренних финансовых документов есть количество эвакуаций, нам надо посчитать бюджет, нам надо посчитать зарплату, нам посчитать надо количество работников, которые нам нужны. Вот откуда эти цифры. И поэтому реально, если Петр говорит про 500, у нас день эвакуируют 800-900, я об этом говорил. Поэтому
почему нельзя настроить камеры на выделенных полосах так, чтобы в будни с 22 до 7, ну ночью, можно было ездить по автобусным полосам без штрафа? Кстати говоря, а ночью, честно, не понимаю, ой, я прочитал, сам подумал. А зачем вам ночью выделенные полосы, когда ночью и так спокойно?
Движение ночью по выделенным полосам, это, знаете, такая из серии каких-то,
в общем, это страшно.
Проблем, а проблем нет.
Очень логично,
а зачем? А зачем?
Субботу, воскресенье можете ездить. Мало того, если вы заметили, мы всем сказали, в субботу, воскресенье ездить можно по всем выделенным полосам. Без
и
ограничений.
Люди не ездят.
Да. И люди не ездят.
Страшно.
Они,
точно,
они во-первых,
камер
не знают об
мы
этом,
боимся.
Я выясняла.
Нет, мы боимся.
Они боятся.
Над выделенной полосой есть,
да,
знак. Где,
да,
есть
серп
там...
и молот. Да-да-да.
Мы
там
боимся, что камера настраивается таким же русским человеком, как мы. Что они там неправильно.
Потом календарь смотришь и идешь спорить.
Ездят наши...
Хоть один мне покажите штраф, который выставили за выделенную полосу в субботу-воскресенье.
Один вопрос, возвращаясь к платным парковкам. Расширение ДОМКАД будет все-таки принято решение или нет? Будут
зоны? У нас
зоны?
Цели расширения парковки и ДОМКАД нету. Точечные расширения по улицам, по районам, будут какие-то возможны. Но еще раз, в первую очередь, это должны об этом сказать нам жители, которые там проживают, испытывающие проблемы, связанные с наличием парковочных мест.
Через сайт город.
Вот. Хорошо.
Наш город. Наш
хорошо.
Город.
Я хотел сказать, что у меня дикую обиду вызывает, когда мы стоим все или вяло ковыряемся на 10 км в час, когда какой-нибудь литовский, таджикский господин едет по выделенке спокойно. Или какой-нибудь 52-й регион, абсолютно обнаглевший. Значит, я так понимаю, что москвичи должны выполнять правила, все остальные нет.
Общие правила есть. Штраф, если выписан в Москве для товарища, который не проживает в Москве, есть Федеральная служба судебных приставов, которая достаточно эффективно работает со штрафами. Поверьте, дойдут и найдут этого товарища, который с 52-м, неважно каким регионом, и обязан он штраф оплатить.
Никуда хорошо, а ЛВ, вот эти ЛВ, вот эти Белбай, белорусы.
Сейчас,
белорусы, кстати, смирные.
Сейчас мы с коллегами нашими из Министерства транспорта Российской Федерации отрабатываем регламент, при котором все данные по штрафам на тот или иной автомобиль будут передаваться в Федеральную таможенную службу, и на границе вежливо данному господину, владельцу транспортного средства, предложат эти штрафы оплатить.
7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Да,
значит,
Дмитрий,
коротко, на Садовом кольце понаставили запрещающих знаков, я не могу высадить жену возле метро. Далее, я не могу оплатить кредит в банке, хотя бы час первой парковки бесплатный. Далее, случаются пробки, например, там после 12 дня, либо там после 10 вечера, когда уже работяг не возит, но все-таки иногда по выделенке-то нужно проехать. Ну, просто потому, что
чуть-чуть
сейчас Москва вечерами...
Чуть-чуть. В Яндексе видите, где камера? 100 метров проскочите по выделенке. Ну,
значит,
что вы? Как
камер мы поставим на выделенной полосе столько, чтобы отбить любую охоту заезжать на выделенную полосу. Это первое. Второе. У вас есть возможность, даже знак есть, стоянка-остановка запрещена, высадка пассажиров, она возможна. Поэтому, если вы правила дорожного движения, там, как сказать, знаете, то проблем в этом нет. А то, что проехать по выделенной полосе в день, если я говорил, количество автомобилистов в городе 3,5 миллиона автомобилей, то количество пассажиров наземного транспорта в Москве это 7 миллионов. которые всего лишь просят одну полосу для себя, для того, чтобы проехать, если она есть.
Как-то в Риме меня возили таксисты под кирпич, и все, что
такси,
хочешь.
Желтое такси с желтым номером может проезжать по выделенным полосам, имея...
Желтое такси с желтым
номером. Кстати, нас тут спрашивали про единый тариф. Будет он введен в Москве для таксистов?
Единый тариф про таксистов нет. У нас планов таких нет. Единственное, мы можем делать рекомендованные тарифы для таксомоторных компаний, которые, вольно они невольны, придерживаться этим. Но у нас есть компании-агрегаторы, так называемые, это вот, которые некие диспетчерские.
Яндекс.Такси.
Да? Яндекс.Такси, Гетекси и много других. Они достаточно неплохо сами выполняют функцию регулятора по тарифам и, в общем-то, с таксистами договариваются про те тарифы, которые есть. И, мало того, они еще имеют тенденцию к снижению.
Поздним вечером эвакуировали машину на безлюдной, безмашинной улице. Отстояла 4,5 часа за протоколом в очереди из 40 с чем-то человек. Потом уже ночью поехала на спецстоянку. Машину поцарапали, ждала полицию, домой вернулась поздней ночью. Это нормально? Спрашивает 64-я.
Это ненормально. Но вот этот аргумент, что, вы знаете, машина, я всего лишь на 5 минут, машина никому не стояла, не мешала, это все из серии таких вещей, которые в большей степени эмоциональные, чем фактические. Начинаешь разбираться, даже вот коллеги-журналисты некоторые мне звонили, говорили, слушайте, мою машину эвакуировали, знака точно нет, вы, я сейчас вот пойду, всем об этом скажу и прочее. Я говорю, знаете, вы тогда спросите вот, ну, у соседа в доме, есть там знак или нет. Перезванивало 99% различных моих знакомых, говорил, да, действительно, знак
знаете,
есть, все,
вопросов
нет. Знаете,
у нас есть концепция, я думаю, у нас есть у людей, и у меня тоже, есть концепция разумности. И вот отсюда этот вопрос. Вот еще один такой же. На Б. Даргомиловской поставил на тротуаре в 21:30. Тротуар шириной 30 метров, ни одного человека на улице. Так в 22 часа забрали, увезли. Ну зачем? Кому мешало? Так, ребят, значит, когда мы нарушаем, мы здесь привыкли нарушать, на основе разумности. Ну вот нарушил, ну я же никому не мешает. Вот нет этого, знаешь, механизма в голове, что ты, чертов дурак, нарушил все равно. Ну так не нарушай.
Это, на это есть правило, на это есть закон, и отношение в таких мелочах, оно порождает проблемы, связанные с другими вещами. Поэтому я все-таки сторонник, если есть правила, то надо их выполнять без исключения, кто ты и что ты. Сегодня я работаю здесь, завтра я простой автомобилист, или наоборот, кто-то на мое место придет. Мы все должны уважением относиться друг к другу.
А вот объезд дорожного ремонта по выделенке, когда дорожники перестанут делать перекрытие, нам трудно. Вот дублер Ленинградки к белорусскому, значит, был, там большой ремонт, оранжевые полосы не соответствуют вообще ничему, так что надо биться, если ездить по оранжевым. Значит, по белым еще как-то, выделенка стоит пустая.
Если временная разметка есть, то надо следовать правилам, которые подразумеваются временная разметка, если там есть специальные знаки о ведении работ дорожных. Во время работ камера обычно, если она стоит где-то с ремонтными работами, она отключается.
Штрафа
там нет, конечно. Если там есть ремонтные работы, вы заехали на полосу движения, и вдруг вам прислали штраф, это предмет его оспорить, и, безусловно, правительство Москвы, если это, так сказать, наша зона ответственности, оно обязано пойти навстречу.
С нами был Максим Лексутов, я вам хочу сказать, что мы не ответили на сотую долю вопросов. Ваша фигура вызывает невероятно... Я сказал так, когда мы встречались с вице-мэром, с заместителем мэра Собянина Лексутовым предварительно, я сказал, вот посидим, спокойно поговорим. Вы знаете, спокойно поговорим через 2-3 тысячи вопросов. Первые 2-3 тысячи, это вот так, ах, а потом уже только будет спокойный разговор. Вы к нам захаживаете.
Может быть, просто эфир сделать побольше, там, 2 часа, я постараюсь
захаживайте к нам,
себя,
ладно?
С удовольствием.
Ладно,
с удовольствием,
спасибо.
Конечно.
С нами был Максим Лексутов.
Спасибо, хорошего дня.
Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 29 апреля.